Однако невозможно описать мой ужас, когда я увидел, что преступник лежит без движения. На голове сбоку у него виднелась продольная, обильно кровоточащая рана. Очевидно, моя последняя пуля, пущенная наугад, чиркнула беглеца по виску и оторвала полуха. Он потерял сознание не сразу, сумел спуститься, но, угодив в ловушку, забарахтался, от резких движений кровотечение усилилось, и раненый лишился чувств. Я схватил его за ворот, стал трясти, но это было бесполезно. Посмотрел на часы. Без пяти.
«Мистер Фандорин», — раздался надо мной спокойный, немного насмешливый голос Холмса. «Очевидно, придется все-таки проверить правильность вашей гипотезы. Иного выхода нет. Посмотрим, так ли хороши вы в дедукции, как в расстановке капканов. Побежали?»
Глава 14. Минуту спустя мы все трое ворвались в органную. «Скорее!» — крикнул я Фандорину. «Что вы встали? Остается 240... Нет, 230 секунд!» Он потер свой седой висок и развел руками. «Если моя версия ошибочна, это слишком мало, чтобы изобрести новую. Выскочить из дома мы не успеем, да и не бросать же даму. Если же я прав, мне хватит нескольких секунд. Поэтому, с вашего позволения, я скажу несколько слов о логическом пути, которым я следовал». Я застонал. Но Холмсу это позерство, похоже, понравилось.
«Ну-ка, очень интересно».
«Тут что примечательно», — неторопливо начал объяснять несносный мистер Фандорин, подойдя к органу. «Про идеальную чистоту я уже говорил. Видите, не пылинки. Значит, этим помещением пользовались. Зачем? Хозяин замка, в отличие от своего отца, на музыкальных инструментах не играет. Стало быть, эта комната понадобилась кому-то другому. Теперь два слова о происхождении тайника. Зачем покойный владелец сделал здесь полную звуковую изоляцию? Чтобы не тревожить покой супруги? Вряд ли. Не стеснялся же он, почем зря палить из кулеврины. Вот я и подумал. Ради бога!» — взмолился я. «Две минуты!» «Вот я и подумал». Как ни в чем не бывало, продолжил Фандорин. «А что, если хозяин не хотел, чтобы домочадцы слышали, какую именно мелодию он исполняет чаще всего? Это предположение и вывело меня прямиком к моей гипотезе». Он открыл крышку инструмента, провел рукой по белым и черным клавишам. А вот она. В записке закодировано чередование клавиш, на которые нужно нажимать, чтобы тайник открылся. Вероятно, Люпен не знает нот, как, впрочем, и я. Потому и обозначил клавиши по номерам и цвету. Белые — это «Б», то есть «Блан», а черное — «Н», то есть «Нуар». Ну что, проверим? Он открыл блокнот, где у него был записан шифр. До полуночи оставалась минута.
«Постойте», — остановил русского Холмс. «А что это за мелодия, вы догадались?»
«Черт бы вас побрал, Холмс!» — заорал я во все горло. «Надо же еще и механизм отключить! Дайте сюда!» Я вырвал у Фандорина листок и стал жать на клавиши. «Вероятно, она как-то связана с Мефистофелем», — задумчиво предположил русский. «В каком году написана опера «Фауст»?»
«Великолепно, коллега. Премьера «Фауста» состоялась как раз в 1860-м, незадолго до гибели Дезессара отца. Это была самая модная опера сезона. Партитура продавалась лучше, чем бульварные романы».
«Когда-то давным-давно я немного учился музыке, но из-за этих проклятых меломанов сбился. Пришлось начинать заново. 24 бланк, 25 бланк, 18 нуар, 24 бланк, 25 бланк, 23 бланк, 24 бланк. 24-е белое — это до, в тональности до минор, потом ре, ми бемоль, до, ре, си, до». У Фандорина в кармане звякнул бригет, готовясь отбить полночь. Холмс подпел дребезжащему органу.
«На земле весь род людской».
Акт второй. Куплеты Мефистофеля. «Мои поздравления, мистер Фандорин».
Вся дубовая панель позади органа, которую я во время обхода и щупал, и простукивал, но в которой не обнаружил ничего подозрительного, отъехала в сторону ровно на шестом ударе часов. Открылась большая темная ниша, или, если угодно, маленькая каморка. Фандорин посветил в нее фонариком. Судя по пыли на полу, еще недавно там стояло нечто прямоугольное, но теперь тайник был пуст. Если не считать аккуратно сложенного листка бумаги.
Люблю, когда падает снег. Наверное, за годы жизни в России я стал наполовину русским. Вот ведь странно. В Америке я прожил почти столько же, но американцем себя не чувствую. Хотя что ж тут удивительного? Господин часто говорит, что мы с ним находимся в долгом странстве и однажды непременно вернемся домой навсегда. Я стоял, прислонившись спиной к башенной стене. Мне на лицо падали крупные снежинки. Они щекотали мне щеки, от этого я улыбался. Даже сложил трехстишье. На чужом лице знакомая улыбка. Снег на чужбине. Сравнение неба с лицом — это не дурно. Но чужое и чужбина рядом звучат неэлегантно. Надо будет потом для одного из этих слов подыскать синоним соответствующего размера. Мне было хорошо стоять под снегопадом, но только немножко холодно. Чтобы совсем не замерзнуть, я время от времени дразнил пойманного разбойника. Высовывался из-за закругленного бока башни и спрашивал, «Не надоело ли вам кататься по земле, почтенный доктор?» Он всякий раз рычал, стрелял в меня из револьвера. Я уворачивался, и это меня на минуту-другую согревало. После первого выстрела над местом, где я сочинял хайку, открылось окно, и высунулась головка госпожи Дезу.